12. Упомянем еще о нескольких деятелях в области философии, связанных с духовной школой, и прежде всего помянем плодовитого, но малооригинального Алексея Введенского 1861-1913, следовавшего, в общем, своему учителю Кудрявцеву. В области гносеологии он склоняется, в общем, к соборной гносеологии князя Трубецкого, правда, без особого основания своих взглядов. Известная склонность к эклектизму, присущая нашему автору, ослабляет ценность его немногочисленных построений. Философским дарованием, бесспорно, отличался известный митрополит Антоний Храповицкий 1864-1934, свою магистерскую диссертацию, посвятивший проблеме свободы воли. Уже в этом сказался характерный для митрополита Антония антропологизм, хотя он немало писал и на чисто богословские темы, но творческие мысли и даже построения у него настолько связаны с темой о человеке, что даже в чисто богословские вопросы он вносил всю ту же антропоцентрическую установку. Отметим все же несколько его богословских идей, имеющих существенный философский характер. Критически отбрасывая натурализм, митрополит Антоний остроумно пишет о политеизме законов природы, намекая на то, что в науке имеется своеобразное религиозное поклонение законам природы. Защищая теистическую доктрину, митрополит Антоний не боится, стоя здесь очень близко к архиепископу Никанору, смотри предыдущую главу, говорить об имманентности Бога миру. «Предоставляя Бога имманентным миру, пишет митрополит Антоний, мы приняли не самый пантеизм, а ту частицу правды, которая содержится в нем». Теизм перестает быть теизмом и становится пантеизмом не через внедрение Бога в мир, а через отрицание жизни в Боге, когда начало жизни усваивается только миру, а божество мыслится статически. Митрополит Антоний подчеркивает односторонность статической категории сущности. Для него Бог, оставаясь субъектом всех физических явлений, предоставил самостоятельное бытие субъектам явлений нравственных. Поэтому митрополит Антоний свою позицию характеризует как нравственный монизм, имея в виду, что свобода индивидуальных душ потому не нарушает единство бытия, что свобода присуща лишь субъектам нравственных явлений, то есть существам, движимым любовью. В связи с этим стоит своеобразный персонализм митрополита Антония, в котором он прежде всего применяет к человеку то фундаментальное для христологии различие, которое отделяет понятие личности от понятия природы в человеке, или, как говорит митрополит Антоний, от понятия человеческого естества. Разделение в нас лица и естества не есть нечто непонятное и отвлеченное, говорит он, но истина, прямо подтверждаемая самонаблюдением и опытом. Надо отвергнуть, читаем в другом месте, представление о каждой личности как законченном, самозамкнутом целом и поискать, нет ли у всех людей одного общего корня, в котором бы сохранилось единство нашей природы и по отношению к которому каждая отдельная душа является разветвлением, хотя бы обладающим и самостоятельностью, и свободой. Необходимо, по мысли митрополита Антония, принять учение об единстве человеческого естества, по причине которого одна личность может вливать непосредственно в другую часть своего содержания. Надо признать, что это развлечение естества и личности в высшей степени важно для философии персонализма. В замечательных статьях по пастырскому богословию, в которых так много общефилософских идей, митрополит Антоний, предвосхищая будущие построения Франка, настаивает на том, что при духовном созревании человека его личное «я» всегда и во всем заменяется «мы». Там же учит митрополит Антоний о возможности упразднения незримого средостения, стоящего между человеком и человеком. По учению митрополита Антония, только в церкви другие, как не я, перестают быть противоположными мне, моему я, и здесь свобода каждой личности совмещается, вопреки пантеизму, с метафизическим единством их бытия. Мало этого, митрополит Антоний подходит очень своеобразно к динамической гносеологии, начатки которой мы видели и у Кириевского. Для митрополита Антония ослабление непосредственного противопоставления «я» и «не я» способно, по-видимому, видоизменять основные свойства человеческого самосознания. Здесь-то и раскрывается истинный человеческий разум, доселе потемненный греховностью нашего падшего естества. Отсюда следует, заключает все рассуждение об этом митрополит Антоний, что закон нашей личной обособленности есть закон не безусловный, не первозданный, но закон сознания падшего. Митрополит Антоний, философское дарование которого явственно выступает даже в тех кратких извлечениях, которые мы сделали, не развивал своих идей в форме систем, но все же он заслуживал того, чтобы о нем упомянуть в истории русской философской мысли. В духовных наших академиях вообще было немало философских дарований, заявивших о себе лишь отдельными этюдами систематического характера. Но в общем нашем изложении мы не можем останавливаться на них. Позже, при изучении новейшего русского гегельянства, мы коснемся философских построений Дебольского, а во второй половине настоящего тома изложим философские взгляды отца Павла Флоренского. Оба они были связаны с духовными академиями.